Сейчас мы должны закончить рассмотрение расстройств восприятия. Сейчас мы переходим к следующей группе расстройств восприятия. Да, наверное, четвертая группа у нас получается. Четвертая группа расстройств восприятия – это галлюцинаторные расстройства. Это самая интересная группа. Я сначала несколько слов скажу о галлюцинациях в целом, а потом мы будем рассматривать отдельные виды галлюцинаций. И сразу я объясню, почему я галлюцинации выделяю в отдельную группу. Вот мы говорили о нарушениях там, структурности, дискретности, интенсивности. Почему мы теперь говорим о галлюцинаторных расстройствах как об отдельной группе? Потому что мы не можем выделить только какой-то один механизм их развития. Вот в предыдущих случаях все-таки мы преобладающий механизм выделяли, и на основании этого мы разграничивали расстройства, о которых мы говорили. А при галлюцинациях, когда мы имеем дело с галлюцинациями, мы понимаем, что там в их развитии участвуют разные механизмы. Поэтому это для нас будет отдельная, особая и самая интересная группа расстройств. Из всех расстройств, которые мы до сих пор обсуждали, галлюцинации ближе всего к иллюзиям. Действительно, при иллюзиях, если вы это помните, возникает какой-то новый предметный образ, да? Мы вместо одного видим что-то другое. Возникает какой-то новый предметный образ при иллюзиях, да? Но этот образ замещает что-то собой. Он возникает вместо чего-то другого. А вот при галлюцинациях тоже возникает новый предметный образ, но этот образ ничто не замещает. Он возникает не вместо образа реального предмета, а скорее он возникает на фоне реальности. На фоне. Не вместо, а на фоне. Галлюцинации возникают на фоне реальности. И смотрите, какая здесь получается вещь. Получается так, что галлюцинации все-таки, так же, как и иллюзии, нуждаются в восприятии реальности. Это положение достаточно спорно, конечно. Это положение достаточно спорно, потому что это нелегко обосновать. Но в дальнейшем мы будем пытаться находить какие-то аргументы в пользу этого положения. Галлюцинации, скажем так, в той или иной мере нуждаются в реальности. В той или иной мере. Есть разные виды галлюцинаций. Некоторые виды галлюцинаций в большей мере нуждаются в реальности, на фоне которой они возникнут. Какие-то другие в меньшей мере. Может быть, какие-то практически совсем не нуждаются. Но вот эти вопросы до сих пор не очень, скажем, эти вопросы нам трудно назвать полностью и окончательно решенными. Вот вопрос о том, все ли галлюцинации нуждаются в восприятии реальности, чтобы возникнуть на ее фоне. Мы начнем с первого вида галлюцинаций, который наиболее близок к иллюзиям. Наиболее близок к иллюзиям. Первый вид галлюцинаторных расстройств – это так называемые функциональные и рефлекторные галлюцинации. Функциональные и рефлекторные галлюцинации. Это два вида, которые мы объединяем как бы в один пункт, потому что они очень близки по механизму развития. Функциональные и рефлекторные галлюцинации. Я сразу скажу по поводу терминов, что само появление именно этих терминов на самом деле непонятно чем оправдывается, просто так сложилось исторически. Сами по себе термины мало что значат. К сожалению, мало что значат. Так часто бывает и в психологии, и в психиатрии тоже, что кто-то как-то назвал, кто-то как-то описал, потом это прижилось, и уже забыли, почему так было названо. И, в общем-то, к механизму развития сам термин не имеет никакого отношения. Вот так. В чем здесь суть? Вот функциональные и рефлекторные галлюцинации. Они, как я сказал, наиболее близки к иллюзиям, то есть, стало быть, они должны действительно быть очень похожими на иллюзии. Я приведу пример. Классический пример, который вы можете встретить в любых руководствах. Пример такой. Человек открывает кран с водой, открывает воду, слышит шум воды, вода льется, и при этом он слышит голос. «Ты скотина, мы придем, тебя убьем». «Ты скотина, мы придем, тебя убьем». Например, да? «Ты скотина, мы придем, тебя убьем». Он выключает воду, голос пропадает. Он опять включает воду, и опять «Ты скотина, мы придем, тебя убьем». Вот. Это функциональная галлюцинация, так называемая. Почему это не иллюзия? Это не иллюзия, потому что человек воспринимает и то, и другое. Он слышит этот голос не вместо шума воды, так как это было бы при иллюзии, а он слышит этот голос на фоне шума воды. То есть он воспринимает и то, и другое. При функциональных галлюцинациях галлюцинаторные образы возникают в той же модальности, что и образы реально воспринимаемых предметов. То есть модальность здесь одна. А при рефлекторных галлюцинациях все то же самое, но модальности разные. Например, опять-таки классический пример, описанный в литературе. Человек поворачивает ключ в замке, слышит скрежет замка и в это время ощущает, что у него в животе переворачивается змея. Вот она, висцеральная галлюцинация, которая возникает в момент восприятия скрежета замка. И опять-таки человек здесь воспринимает и то, и другое, но модальности будут уже разными. Функциональные и рефлекторные галлюцинации диагностируются очень редко. Но, по всей видимости, многие другие галлюцинации, галлюцинации многих других видов, имеют в себе какой-то элемент вот этой самой функциональности, да, если так можно сказать. То есть, возможно, функциональными являются и те галлюцинации, о которых мы так не думаем, или рефлекторными. Почему? Вот я вам, по-моему, на самой нашей первой лекции приводил пример. Мы с этого начинали, что вот, допустим, вы видите человека с галлюцинаторным поведением. В метро напротив вас сидит и как-то странно себя ведет, что-то озирается по сторонам, вдруг смеяться начинает. Тут он зажмуривается, тут он уши затыкает. Вот. Смотрите, действительно, некоторые пациенты с галлюцинациями, что делают? Они затыкают уши и закрывают глаза в надежде, что голос исчезнет или видения прекратятся. То есть, по идее, они пытаются закрыть кран, как в случае функциональной галлюцинации. Они пытаются, по всей видимости, исключить что-то, исключить восприятие какого-то предмета, может быть, да, или что-то еще, для того, чтобы галлюцинация исчезла. Вот это нам говорит, что может быть действительно какой-то элемент вот этой самой функциональности есть и при других видах галлюцинаций, которые мы пока не разбирали, но будем разбирать. Там, однако, нет связи с каким-то конкретным предметом, и у человека не получается выключить галлюцинацию, но он пытается это сделать. С краном просто. Я выключил кран, голос прекратился, да? Я включил кран, открыл кран, голос появился снова. А здесь что выключить, непонятно. В связи с этим я напомню вам, может быть, вы слышали уже об этом, может быть, еще не слышали, о знаменитых опытах Рубинштейна. Рубинштейн проводила опыты, она предъявляла испытуемым шумы, такие малодифференцированные шумы, допустим, звук кашля или какие-то шарики перекатываются, или вода булькает, да? И вот человек сидит и слышит эти шумы. И если это человек, предрасположенный к развитию галлюцинаций, то у него могут возникнуть галлюцинации. Да, вы об этом слышали. Вот. И Рубинштейн сделала вывод, что действительно галлюцинации, по всей видимости, нуждаются вот в какой-то такой подпорке, что ли, в какой-то восприятии чего-то малодифференцированного. И вот на этом фоне они могут возникнуть. Чем менее дифференцирована, чем менее структурирована воспринимаемая реальность, тем легче, как я в прошлый раз говорил, превратить ее в иллюзию, и, видимо, тем легче тоже на ее фоне начать воспринимать галлюцинации. Рубинштейн сделала вывод отсюда, что, я повторяю, галлюцинации возникают на фоне чего-то, что все-таки они нуждаются в восприятии каком-то, в восприятии реальности. Да? Вот они на ней строятся. Но мы можем это предполагать, но тот факт, вот как об этом Тхостов однажды сказал, замечательно, сам факт, что галлюцинации возникают при наличии определенной причины, еще не говорит о том, что они не могут возникать, если этой причины нет. Вдруг они также могут возникать в результате воздействия какой-то иной причины, о которой мы не знаем. То есть, да, мы можем здесь делать вывод о том, что вот это восприятие недифференцированных шумов способствует развитию галлюцинаций, но не факт, что без этого восприятия они бы не возникли. Мы не можем исключить эту возможность. Вот. То есть я повторяю, что вопрос о связи галлюцинации с реальностью и вопрос о нуждаемости галлюцинаций в реальности – это вопрос открытый. Тем не менее, как я говорю, разные галлюцинации в разной степени нуждаются в реальности. Я думаю, что если мы так будем говорить, то вот у нас проблем не возникнет. Какие-то в большей мере, какие-то в меньшей мере. Некоторые, может быть, вообще не нуждаются, но это вопрос. Второй вид галлюцинаций. Второй вид галлюцинаторных расстройств. Это так называемые псевдогаллюцинации. Для того, чтобы их описать, мы должны сформулировать одну простую идею, а именно, поскольку галлюцинаторные образы – это на самом деле собственная продукция человека, хотя он сам этого и не понимает. Это его собственная продукция. Это его собственные представления, которые почему-то были вынесены вовне. Да? Но если мы, конечно, не предполагаем, что он видит просто то, что нам видеть не дано по каким-то причинам, да? Вот, а может быть, оно и есть на самом деле, да? Вот если мы этого не предполагаем, то мы говорим, что это его собственная продукция все-таки. Но она почему-то патологически воспринимается как нечто объективное, да? Так вот, поскольку это его собственная продукция, постольку мы можем сказать, что она извращенно начинает им восприниматься. Вместо того, чтобы отнестись к ней как к чему-то своему, например, вместо того, чтобы отнестись вот к этому котенку, который тут сидит, как к своему собственному представлению. Вот я его тут вообразил просто. Я его начинаю воспринимать как объективный предмет. То есть, мы можем сказать так. Галлюцинации стремятся попасть в реальный мир. Галлюцинации, любые галлюцинации, стремятся достигнуть наивысшей степени реальности. Галлюцинации стремятся достичь наивысшей степени реальности. Но не все галлюцинации в этом своем стремлении оказываются одинаково успешными. Они все идут по пути так называемой патологической объективации. Вот своя мысль превратилась в голос, который звучит в моей голове, голос чужой. Но изначально-то это моя собственная мысль. Моя мысль превращается во что-то чужое, и я вместо того, чтобы относиться к ней как к чему-то своему, начинаю воспринимать ее как чужой голос, звучащий в моей голове. Да? Вот все галлюцинации идут по пути патологической объективации. Они хотят как бы стать более реальными. Они выносятся вовне. Они стремятся попасть в сам реальный мир для меня, да, для того, кто воспринимает. Они стремятся попасть в реальный мир. Но, как я сказал, не все галлюцинации в этом своем стремлении одинаково успешны. И вот как раз псевдогаллюцинации – это такие галлюцинации, которые, как я говорю, застревают на полпути к реальности. Псевдогаллюцинации застревают на полпути к реальности. Они не встраиваются в объективный мир. А это значит, что они возникают, как говорят психиатры, в некотором субъективном пространстве. Я приведу пример. Человек говорит, я вижу вот нечто, как на стеклах очков. Они возникают в субъективном пространстве. Человек не воспринимает их вот в самой объективной реальности, да? А воспринимает их как на стеклах очков. Или говорит, вот как на экране. Это для него какая-то особая реальность. Или если это слуховые, или если это вербальные галлюцинации, то скорее они звучат в голове. Вот голос в голове звучит. Голоса могут перемещаться из головы в туловище. В животе говорят. Больной рассказывает. Вот говорят в животе. Это все свидетельство того, что есть как бы разные виды объективации или разные степени объективации. Да? Вот, галлюцинация стремится в реальный мир попасть. Она звучит в голове, потом она начинает звучать в животе, допустим. Потом она может быть вынесена за предел тела и восприниматься где-то в окружающем пространстве. Но все равно она будет обладать какими-то особыми качествами, отличающими ее от реальных голосов. Если это псевдогаллюцинаторный голос, то человек будет говорить, вот я слышу голос дьявола, который непонятно какой, то ли мужской, то ли женский, какой-то из преисподней доносится, допустим, да? Тем не менее, вот со слуховыми галлюцинациями и тем более с вербальными галлюцинациями есть проблема. Здесь у нас нет четкого способа отличить вербальные псевдогаллюцинации от вербальных истинных галлюцинаций, которые, это следующий пункт, мы позже к нему перейдем, я просто пока вот забегая вперед, объясняю, в чем суть. Вот истинная галлюцинация, она в самом мире воспринимается как нечто неотличимое от других реальных предметов, допустим. Вот как я бы воспринимал голоса реальных людей, да, так я могу воспринять и чей-то голос, который для меня будет истинной галлюцинацией. Да? А вот с псевдогаллюцинациями все-таки немножко иначе, у них какое-то есть качественное отличие, но в случае со слуховыми и вербальными галлюцинациями у нас нет какого-то четкого способа провести это различие. Тем не менее, я повторяю, что слуховые и вербальные псевдогаллюцинации чаще всего звучат в голове, да, чаще всего или в теле, и имеют какую-то особую окраску. Их трудно просто воспринять как голос постороннего человека. Все-таки они имеют какую-то особую окраску. И они имеют еще одно качество, о котором я чуть позже скажу. Вот. Но пока вот так. И следующее. Поскольку псевдогаллюцинации возникают в некотором субъективном пространстве, поскольку они не достигают степени объективной реальности, вот как на стеклах очков или голос в голове, да, то они не считаются с этой самой объективной реальностью. Они возникают на ее фоне, действительно, но они не считаются вот с логикой объективной реальности. Это как видения, которые вот перед глазами стоят, да, которые создают какую-то другую реальность. Это значит, что псевдогаллюцинация может пройти сквозь стену, может пройти сквозь стол, потому что они вот с этой реальностью не считаются, а они в какой-то другой реальности возникают. Псевдогаллюцинации не считаются с объективной реальностью. Псевдогаллюцинация может пройти сквозь стол, а истинная галлюцинация, забегая вперед, говорю, не может пройти сквозь стол, потому что она в самих предметах сидит, в самом предметном мире. Для человека, который ее воспринимает. Вот. И теперь еще одна важная характеристика псевдогаллюцинаций. Это так называемое чувство сделанности. Это очень существенная характеристика псевдогаллюцинаций. Чувство сделанности. Что это значит? Что это такое? Человеку кажется, что кто-то заставляет его или что-то заставляет его воспринимать данные видения, как будто ему что-то показывают, ему транслируют, передают, в него вкладывают. В него вкладывают голоса. В него кто-то вселился. Передают из космоса. И так далее. Или бесы вселились, да? И влияют. Вот это чувство сделанности. То есть ощущение того, что вот это мне не подконтрольно, и я ощущаю, что кто-то или что-то как бы заставляет меня это воспринимать. Откуда берется это чувство? Вот чувство сделанности. Откуда оно берется? Я предлагаю обычно вот такое объяснение. Дело в том, что при псевдогаллюцинациях имеет место как бы диссоциация или несоответствие между степенью произвольности или между возможностью произвольного овладения вот теми образами, которые возникают, и степенью их реальности, степенью их объективности. Значит, между степенью произвольности и степенью объективности возникает какое-то несоответствие. Почему? Потому что обычно то, что происходит в нас, то, что нам подчиняется, либо является произвольным. Но я сейчас, читая лекцию, я что-то делаю произвольно, да, естественно. Либо вообще не замечается нами. Мысль может промелькнуть или течь сама по себе, а я ее и не заметил. Да? Это обычно. Так в норме происходит. Либо то, что во мне происходит, произвольно, либо же я не обращаю на это никакого внимания. В общем-то. А когда нечто мое, мое представление, или моя внутренняя речь, которая превращается в голос, да, когда нечто мое перестает быть мне подконтрольным, то есть когда нечто мое перестает мне подчиняться, перестает быть произвольным, начинает возникать помимо моей воли, вопреки моей воле, как псевдогаллюцинации, да, любые галлюцинации. Человек же не хочет, чтобы они возникали, да? Он же не может их вот просто взять и вызвать перед собой. Они сами приходят тогда, когда сами хотят. Вот это их непроизвольность, как бы, да? Когда нечто мое начинает возникать помимо моей воли, да? Когда оно объективируется, оно уже воспринимается мной как что-то мне не подчиняющееся, но в то же время оно еще не достигло степени абсолютной, вот, объективной реальности. Но в то же время вот это, этот образ еще не достиг степени абсолютной реальности или объективной реальности, да? Вот тогда-то и возникает ощущение сделанности. Это уже не мое, но это еще не объективный мир. Это не я произвожу, а это кто-то другой производит во мне. А как еще это можно понять? Больше никак и не поймешь. Естественно, психически больной человек не делает такого умозаключения. Чувство сделанности ему дано сразу вместе с этой галлюцинацией. Просто вот то, что я сейчас воспроизвел, это объяснение, как мы можем это объяснить. Вот предметы, которые мы воспринимаем, объективные предметы, предметы объективной реальности для нас и так всегда сделаны. Они же нам не подконтрольны. Я же не могу сквозь стол проходить, да? Я не могу усилием мысли все передвигать тут и вас вдруг подвесить на середину зала. Не могу усилием мысли. Даже если бы захотел кого-то подвесить. Не могу, не получится у меня. Я вынужден считаться с этой реальностью. Она для меня объективна, потому как раз, что я вынужден с ней считаться. Да? Вот. Но я к этой сделанности для меня, этой реальности, привык. Это для меня естественно. Я эту сделанность не замечаю, потому что я по-другому и не могу мыслить реальность. Вот эта сделанность объективного мира, она есть, но мы к ней привыкли. Мы ее не замечаем. А вот в случае с псевдогаллюцинацией нечто уже перестало быть моим, нечто уже мне не подконтрольно, но еще не попало сюда, в объективный мир. И поэтому возникает ощущение сделанности. И, наконец, еще одна характеристика, отличительная характеристика псевдогаллюцинаций, они могут возникать при относительно ясном сознании. Они могут возникать при относительно ясном сознании. То есть они не требуют обязательно помрачения сознания. Вот истинные галлюцинации, это другой вид, который мы будем разбирать потом, те требуют помрачение сознания. А псевдогаллюцинации еще не требуют. То есть они возникают при относительно ясном сознании. Конечно, мы можем сказать, что когда больной галлюцинирует, значит, у него сознание не все в порядке. Это действительно так. Но тем не менее мы не можем увидеть или не можем сказать, что здесь имеется помрачение сознания, потому что не будут выполняться определенные критерии. Об этом мы в свое время будем говорить, критерии помраченного сознания. Да? Человек все-таки в себе, человек ориентирован, да, вместе во времени, в собственной личности, и он знает, что происходит, и потом будет помнить то, что происходило. Да? Вот он в относительно ясном сознании находится. И вот псевдогаллюцинации, повторяю, могут возникать при этом самом относительно ясном сознании, а истинные не могут. Теперь я приведу пример. Этот пример взят мной из книги Кандинского. Кстати, вы можете отметить для себя, эта книжечка многократно переиздавалась и сейчас есть в магазинах. Книжечка Кандинского, Виктор Хрисанфович Кандинский, называется «О псевдогаллюцинациях». Дело в том, что Кандинский был одним из первых исследователей, которые описали псевдогаллюцинации, выделили их в особый вид галлюцинаций. Кандинский «О псевдогаллюцинациях». Он жил в XIX веке и умер в конце XIX века, и он сам страдал шизофренией. Это был известный психиатр, который сам страдал шизофренией и который занимал определенные должности, тем не менее, да. И он умер во время одного из шизофренических приступов. По-моему, он покончил с собой. Вот я точно не помню. И многие вещи, которые он описывал на основании собственного опыта. Вот этот пример, однако, который я привожу, это не его самоописание, а описание одного из пациентов. Сразу скажу, что здесь речь пойдет о целостном синдроме, не только о псевдогаллюцинациях, а о целостном синдроме, в который они входят, как одна из составляющих частей. Этот синдром называется синдром внешнего воздействия или синдром Кандинского, опять-таки по автору, да, по-разному его можно назвать, или синдром там, автоматизмов. Но вот здесь речь пойдет, повторю, об этом синдроме, или его еще можно назвать... как это называется, овладение, синдром овладения, да, вот как будто тобой кто-то овладел и так далее. Вот овладел, в смысле вселился, там, бес, там, и так далее. Вот так. Не в том смысле, в котором вы подумали. Вот. Речь пойдет о целостном синдроме, но мы будем разбирать этот синдром в свое время потом. А пока нам важны псевдогаллюцинации и нам важно чувство сделанности. А также мы отметим определенную фабулу. Вот как человек рассказывает, есть ли какая-то, скажем так, единая морфология в рассказах разных пациентов, есть ли какая-то единая фабула. Вот напомню, что речь идет о событиях XIX века в данном случае. Я буду что-то зачитывать, что-то просто рассказывать, но описание достаточно интересное. Вот некий пациент по фамилии Перевалов, 37 лет, стал жертвой упражнений такистов. Такисты – это некая тайная организация. Название ее происходит от слова «ток». То есть они воздействуют на людей при помощи тока, как говорил этот пациент. Подвергши голову Перевалова действию гальванического тока, они привели его в токистическую связь с собой. И в такой же связи они состоят и между собой во время работы с ним. В силу таковой связи все мысли и чувства Перевалова передаются из его головы в головы токистов. Эти же последние, действуя по определенной системе, могут по своему произволу вызывать в голове Перевалова те или другие мысли, чувства, представления и так далее. Ну и вот сам Перевалов выделяет несколько способов, при помощи которых такисты на него воздействуют. Первый способ – так называемое прямое говорение ругательных фраз, насмешливых замечаний, нецензурности и так далее. То, что он слышит. Да? Дальше. Искусственное вызывание разного рода ощущений в его коже. Зуда, царапания, щекотания, жжения, уколов и так далее. Очень важно, больной полагает, что как при этом, так и при всех других способах, такист, состоящий в данную минуту в таинственной связи с ним, должен в самом себе вызвать посредством тех или иных приемов известное ощущение или представление, а дальше передать его посредством тока Перевалову. Для этого такист царапает себя булавкой, жжет себе руки или лицо спичкой или папиросой и так далее. Дальше. Искусственное вызывание у него такистами разного рода чувствований, таких как чувство недомогания, неохоты работать, сладострастие, злобы, беспричинных испугов и прочего. Дальше. Искусственное вызывание у него неприятных вкусовых и обонятельных ощущений. Например, взяв в свой рот вещество противного вкуса, действующий в данную минуту такист заставляет Перевалова испытывать ощущение этого вкуса, нюхая из стеклянки, наполненной загнившей мочой, или поднося к своему носу захваченный на палец кал, такисты заставляют Перевалова страдать от зловония и прочего. Дальше. Они фабрикуют для него мысли, то есть они искусственно вводят в его голову разные представления по преимуществу навязчивого мучительного свойства. Дальше. Они заставляют самого Перевалова... вы можете эти способы не записывать. Я вижу, что вы записываете, это не обязательно. Но вам важно понять суть. Наверное, просто очень интересно, да? Дальше. Они заставляют Перевалова мысленно говорить, даже в то время, когда он употребляет все усилия, чтобы удержаться от такого внутреннего говорения. При этом такисты усиленно иннервируют свой язык, произнося мысленно определенного содержания фразу, и переводят эту двигательную иннервацию на Перевалова. Тогда последний не только сознает, что ему искусственно навязано мысль, но и должен пускать в ход сознательные усилия, чтобы подавить в себе эту насильственную двигательную иннервацию и не сказать вслух то, что его заставляют выговорить такист. Дальше. Они насильственно приводят у него в действие воображение, причем заставляют его видеть не внешним органом зрения, а как бы умственно различные образы, которые в данном случае видны как при открытых глазах, так и при закрытых глазах. Действительно, псевдогаллюцинации могут иногда быть видны не только при открытых глазах, но и при закрытых глазах. Вот. Ну и, наконец, такисты устраивают Перевалову говорение посредством тока. При этом больной должен внутренно, а не ушами, как при прямом говорении, слышать то, что хотят его заставить слышать такисты, хотя бы в данную минуту о соответственных вещах ему совсем нежелательно было думать. Вот так. Ну и так далее. Вот это описание синдрома воздействия, одной из составных частей которого являются псевдогаллюцинации, которые, как я говорил, сопровождаются ощущением сделанности. Кто-то мне показывает, кто-то в меня вставляет, да? Кто-то заставляет меня это видеть или проговаривать, и так далее, и так далее. Теперь заметьте, я не случайно сказал о фабуле. Дело в том, что в данном случае, в случае с такистами, мы видели проявление или действие принципа имитативной магии. Принцип подобия. Помните, мы это когда-то очень хорошо обсуждали, да, имитативная магия. Допустим, вы берете куклу Вуду, так называемую, тыкаете в нее иголочками в разных местах, и у соответствующего человека, куклой которого является данная кукла в данный момент, в данных частях тела возникают соответствующие неприятные ощущения, его так можно и убить даже, да? Вот это принцип подобия, принцип, которому подчиняется так называемая имитативная магия. Так и здесь, смотрите, что делали такисты? Они ведь в себе что-то вызывали, допустим, они кал в рот брали сами, но переводили это на Перевалова. Вот. То есть он как бы находился вот под определенным воздействием, да, но они делали нечто с собой, вот как с куклой Вуду, да, и то же самое происходило с ним. Вот здесь как бы проявляется принцип подобия, принцип имитативной магии. И второй пример я приведу. Это уже пациентка, которая была описана в 20 веке. Вот она начала слышать какие-то голоса, идущие извне. Была крайне удивлена и испугана. Голоса проверяли ее на работе, искали у нее творческие дарования, рекомендовали ей писать. Больная начала писать стихи, голоса проверяли ее и делали указания. Работу бросила, так как ее все время отвлекали. Стала испытывать ряд неприятных ощущений. Ее жгло, как огнем, куда-то тянуло голову. Вскоре голос ей заявил, что его зовут Кузнецовым. Он инженер. Он вместе с женой взял ее на мыслитель. Особый аппарат, состоящий из горного солнца, гигантского магнита и магнитной палочки, с помощью которых они хватают запахи, руководят движениями и мыслями людей. У них в лаборатории имеется скелет, обмотанный проволокой. Если они дотрагиваются магнитом до шеи скелета, то больная в это время чувствует, что ее душат за шею. Временами больная чувствует себя совсем пустой, как оболочка. В это время ей говорят, что просвечивают скелет горным солнцем. Постоянно читают ее мысли, следят за ее поведением, за ее окружением. Если они льют какую-то жидкость в рот скелету, то больная чувствует во рту вкус карболовой кислоты, там, формалина и гнилой рыбы. Они заставляют ее двигаться, брать в руки вещи, лицемерно жалеют ее, делают ей поцелуй и удушки. То есть губами производят звук поцелуя. Ее губами, да, производят звук поцелуя. Больная буквально превратилась в автомат, так как ни одна мысль и ни одно движение она не совершает без их манипуляций. Дальше она рассказывала, что Кузнецов уже хочет ее избавить от этого воздействия, но сам не может и так далее. Но это уже отдельная история. Суть в том, что больные могут рассказывать о разных вещах, но какие-то общие принципы здесь мы можем выявить, да? Здесь тоже мы видим вот работу этого самого принципа подобия. Они что-то делают со скелетом, и больная в себе в соответствующих местах что-то ощущает. Они просвечивают скелет горным солнцем, больная ощущает себя пустой, допустим, да? И так далее. Вот. И действительно, действительно, мы можем сказать так, что содержание таких бредовых идей зависит, естественно, от той системы знаний, которой обладает человек. Да? В 19 веке, вот в конце 19 века, да, когда началась электрификация и так далее, да? Когда стали говорить об электричестве, логично, что больной тоже стал говорить о воздействии при помощи тока. Допустим, раньше больные говорили о том, что в них вселяются бесы. Сейчас так иногда тоже говорят. В 20 веке стало модным думать про инопланетян, про какие-то космические воздействия, космические аппараты. И пациенты, я сам видел таких пациентов, рассказывали о том, что они подвергаются воздействию инопланетных существ. Они с ними общаются, эти существа в них вкладывают мысли, руководят их действиями, движениями, что-то говорят при этом. Или голоса друг с другом говорят в голове больного, да, и так далее. Вот, один пациент, кстати, молодой парень, рассказывал, у него даже была целая система, он говорил о том, как устроен мир, он говорил, что вот есть Земля, вокруг Земли там слой бесов, потом слой каких-то других бесов, потом слой ангелов и так далее. И вот из какого-то слоя на него шло воздействие, а из другого не шло, а он хотел, чтобы из того шло. Оно не получалось. Какая-то пациентка рассказывала, что на нее воздействуют тоже какими-то аппаратами, то ли инопланетяне, то ли какие-то существа, и это воздействие проникает в ее мозг через дужку очков. Но вы понимаете, в чем дело? Если она их снимала, то, я думаю, воздействие не прекращалось. Хотя... Иногда бывает так, что определенный предмет является как бы усилителем галлюцинации. Это наиболее характерно для функциональных и рефлекторных галлюцинаций. Вот выключил кран, оно прекратилось. Так что мы не можем исключить возможность того, что если бы она сняла очки, голоса бы прекратились, да? Это теоретически возможно. Кроме того, иногда бывает так, что, допустим, человек слышит голоса только тогда, когда он встает перед зеркалом. То есть требуются иногда какие-то усилители, как бы, усилители галлюцинаторной готовности или галлюцинаторной активности. Вот. Но так бывает, конечно, не всегда. Или, по крайней мере, мы не всегда можем найти такой предмет, да, как я сказал. Возможно, что функциональными являются многие галлюцинации, но мы просто этого не знаем. Следующий пункт, следующий вид галлюцинаций. Это истинные галлюцинации. Истинные галлюцинации, как вы уже, наверное, поняли, это такие галлюцинации, которые достигают наибольшей степени реальности. То есть они как бы вторгаются в сам предметный мир. Они вторгаются в сам предметный мир. То есть степень их реальности больше, чем степень реальности псевдогаллюцинаций. Если они вторглись в сам реальный мир, то, соответственно, не будет чувства сделанности уже. Потому что чувство сделанности, как я сказал, возникает при несоответствии степени реальности и степени произвольности. Да? А здесь такого не будет. Они встали вровень с другими предметами, которые я воспринимаю. Встали с ними в один ряд. Все предметы для меня сделаны. Они все для меня объективны. Я обо все предметы спотыкаюсь. Да? Они для меня объективны. Чувства сделанности здесь нет. Просто потому, что для меня привычно, что реальность объективна. Вот. Значит, в отличие от псевдогаллюцинаций, они считаются с реальностью. Псевдогаллюцинации не считаются, да, с реальностью, а истинные галлюцинации считаются с ней. Как считаются? Они возникают, поскольку в самом предметном мире для человека, да, то они взаимодействуют с этими предметами. То есть истинная галлюцинация уже сквозь стол не пройдет. Если это чертик, который тут сидит, или котенок, или несколько котят, которые тут играют, то они для меня будут выглядеть как реальные котята, практически как реальные котята. И я буду видеть, что они прыгают, вот бегают по этому столу, они могут спускаться на стул, подниматься обратно, запрыгивать на меня, царапаться. То есть они будут делать для меня все то, что обычный котенок или обычный чертенок может делать. Вот. Они считаются с объективной реальностью. Этого котенка можно будет погладить, можно будет потрогать его, можно будет с ним поиграть. И заметьте, есть разные виды истинных галлюцинаций, мы их выделяем в зависимости от того, одна ли только модальность задействована, или несколько модальностей, или все модальности. Да? Допустим, иногда бывает так, когда галлюцинация возникает только в одной модальности. Иногда бывает так, что человек видит пламя, допустим, но не чувствует жара от этого пламени. То есть задействована только одна модальность. Светит, но не греет. Да? А иногда бывает иначе. Иногда задействуются разные модальности, и можно и услышать, и увидеть, и потрогать, пощупать, да, этого котенка или чертенка, и сказать, какая у него шкурка на ощупь. Это вот разные галлюцинации в зависимости от того, задействуется одна модальность или несколько, или все. И при том я не знаю сам, что хуже. Я не знаю сам, что тут хуже. С одной стороны, вроде бы лучше, когда галлюцинация затрагивает только какую-то одну сферу, да? Допустим, зрительную сферу. Вот светит, но не греет. А с другой стороны, я понимаю, что при этом ведь не достигается как бы вот определенная ступень синтеза предметного образа, который должен обладать характеристиками реального предмета, да? И я не знаю, что лучше. Или наоборот, что хуже. Вот. Теперь пойдем дальше. Истинные галлюцинации требуют помрачения сознания, как я говорил уже. Это значит, что хотя они возникают для человека в объективной реальности, сама эта объективная реальность уже не настолько объективна на самом деле. То есть вот вся воспринимаемая реальность или образ мира, как мы говорим, да, мы в качестве мира воспринимаем на самом деле образ мира, да? Это понятно, да? Вот образ мира. То, что мы воспринимаем. Вот этот образ мира все-таки должен как-то исказиться, если требуется помрачение сознания. Все-таки он должен как-то измениться, чтобы шагнуть навстречу этой галлюцинации, чтобы сделать возможным ее появление внутри него. Как я говорю, объективная реальность должна как бы провиснуть навстречу этому галлюцинаторному образу, этой галлюцинации алкоголика в состоянии делирия или белой горячки, как мы это попросту называем. Вот этот человек начинает видеть, как со всех сторон на него наползают тараканы или какие-то крысы или мыши. Он начинает с ними бороться. Это еще один признак отличительный истинных галлюцинаций, а именно поведение человека соответствует тому, что он воспринимает. Он бегает с топором, он выбегает голый на улицу в состоянии белой горячки. Он стряхивает с себя тараканов, он пытается веником выметать из-под кровати мышей. Он действует активно в этой самой реальности. Она для него немножко другая, сознание помрачено, он видит галлюцинации, но он в ней самой действует. А человек с псевдогаллюцинациями, вот возвращаемся туда, может не быть активным. То есть при псевдогаллюцинациях может иметь место несоответствие между поведением и тем, что человек при этом воспринимает. При псевдогаллюцинациях имеется несоответствие обычно между поведением и тем, что человек воспринимает. Человек с псевдогаллюцинациями может лежать в одном месте неподвижно, у себя на кровати где-нибудь, да, и при этом бороться с дьяволом и делать Бог знает что, но в другой реальности. Там несоответствие. А при истинных галлюцинациях имеется соответствие. Соответствие между поведением и тем, что человек воспринимает. Опять-таки, я, по-моему, вам говорил, что мера оформленности вот этих самых образов, которые видит человек, тоже может быть различной. Допустим, человек в состоянии крайней интоксикации, крайнего истощения, если это, допустим, тот же делирик, то есть тот же человек с белой горячкой, да, может не быть способным создать какие-то хорошие образы, оформленные, а ему легче создать копошащуюся массу вокруг себя. Вот тараканы, мухи какие-то, нечто копошится, это действительно представить легче. Это легче нарисовать, допустим, этих мух, чем нарисовать какой-то красивый образ, целостный. Да? Вот. И именно поэтому вот, как бы мера диффузности, мера расплывчивости, мера оформленности или, наоборот, неоформленности, да, галлюцинаторных образов может говорить о тяжести состояния человека. Чем тяжелее, тем труднее создать предмет в своем воображении. Поэтому иногда, допустим, говорят о пациентах, которые находятся в реанимации. Вот есть такой очень плохой симптом. Человек вынимает паутину изо рта. Вот он ничего больше создать не может. Он начинает вынимать паутину изо рта. Это нечто совсем малопредметное. Да? Вот, крайняя степень интоксикации или крайняя степень поражения нервной системы, да, человек при смерти, вот, и изменяется как-то восприятие, да, но образ какой-то он не создаст, а паутину во рту легче создать. Вот, но мы это еще будем разбирать, когда будем говорить о помрачении сознания, вот тут в том же делирии и так далее. Пока вот нам этого достаточно. Переходим к следующему виду галлюцинаций. Это такой особый совершенно вид галлюцинации. Это отрицательные галлюцинации или, иначе говоря, негативные галлюцинации. Отрицательные или негативные галлюцинации. То есть галлюцинации наоборот. Галлюцинации наоборот. Их называют галлюцинациями, но мы понимаем, что достаточно условно мы их в группу галлюцинаторных расстройств включаем. Это что-то совершенно особенное. А именно, вместо того, чтобы воспринимать какой-то предмет, как при галлюцинации бывает, здесь происходит обратное. Человек не воспринимает то, что должен воспринимать. То есть не видит предмет, который должен видеть. Или не слышит то, что должно слышать. Галлюцинация, но наоборот. Негативная или отрицательная галлюцинация. Вот. И я приведу пример, по-моему, может, я его вам уже и приводил даже, не помню. Можно вызывать такие галлюцинации, вводя сначала человека в гипнотический транс и запрещая ему в этом состоянии, допустим, видеть какой-то предмет или видеть какого-то человека. Мы даем запрет. Да? Об этом вы можете узнать у Петренко или прочитать у Петренко об этих опытах. Что происходит? Мы даем человеку вот этот вот запрет. запрещаем видеть Ивана Ивановича. Потом выводим его из состояния гипнотического транса. И приводим его в комнату, где находится Иван Иванович. И там же находятся еще и другие люди какие-то. И мы спрашиваем человека, назовите всех, кто присутствует в этой комнате. Он называет всех, кроме Ивана Ивановича. Тут Иван Иванович начинает что-то говорить. Этот человек в недоумении озирается по сторонам. Он слышит голос. Мы ему запретили видеть, но слышать-то не запретили. Можно по-разному инструкцию дать. И он начинает искать где-то какой-то передатчик или что-то, какое-то отверстие в стене, откуда может Иван Иванович говорить. Но Иван Ивановича он не видит. Дальше что происходит? Человека начинают водить по комнате, и прямо перед ним, радостно ухмыляясь, встает Иван Иванович. Что происходит? Человек останавливается, на лице его возникает выражение недоумения, и он снова впадает в транс. То есть отключается сознание. Почему? Он ведь не видел Ивана Ивановича, но сквозь него пройти он не захотел, да? Не стал этого делать, хотя, по идее, должен был бы. О чем это говорит? Это как раз-таки для нас иллюстрирует еще раз нашу с вами идею о многоуровневости системы категориального прощупывания мира. Вот эту идею мы очень хорошо разбирали на первых лекциях. Идея о многоуровневости системы категориального прощупывания мира. Помните, мы говорили, вот мы можем выделять допредметный уровень категоризации или уровень сенсомоторных схем, уровень предметных значений дальше, уровень вербальных значений. И вот мы можем предположить, что когда мы дали эту инструкцию, мы выключили высшие уровни, сознательные уровни, но на допредметном уровне работа продолжается. Я вам говорил, что для того, чтобы воспринимать этот портфель, да? Помните, мы когда обсуждали дореализацию, я вам говорил, чтобы воспринимать этот предмет, я должен постоянно производить какую-то работу. Я вам рисовал еще такую схемку, образ, процесс, да? И вот работа как бы делает для меня предмет жизненным, да? Вот эта вот работа на допредметном уровне. Я постоянно взаимодействую с ним для того, чтобы его воспринимать константно как предмет. А в данном случае что происходит? Мы выключили этот предметный уровень, этот сознательный уровень. Но на низших уровнях все равно работа происходит. И поэтому-то человек как раз и не пытается сквозь Ивана Ивановича пройти. А что он делает? У него возникает конфликт между этими разными уровнями категоризации. Возникает конфликт. Предмет-то запрещено видеть, а работа происходит. То есть восприятие на этом примитивном уровне все равно осуществляется. Хотя человек не понимает этого, не осознает. Значит, нужно разрешить конфликт. Разрешить конфликт можно двумя способами. Либо вернуть в сознание предмет, а это запрещено, либо выключить сознание обратно. Это проще значительно сделать. И поэтому человек впадает обратно в транс. Меня обычно спрашивают, а что будет, если ему не дать потом обратную инструкцию? Потому что всегда, когда проводятся такие опыты, по идее, мы должны дать потом нормальную инструкцию и все разрешить, да? Потому что иначе Бог знает, что там будет, да? Так вот, а что будет? Мы, конечно, можем предположить, что все нормализуется. Рано или поздно само, да? Все скомпенсируется. Но не исключены такие ситуации, и об этом нам говорит уже клиника, что человек может в течение длительного времени, например, не воспринимать какие-то предметы или вообще ничего не воспринимать, как при истерической слепоте, допустим. Вот истерическая слепота заключается в том, что человек якобы ничего не видит, но вы ему головешкой пылающей в лицо ткните, он отпрянет, да? Он отпрянет, то есть он видит ее, но не видит. То есть он не осознает, что он видит, да? На низших уровнях работа идет, а на сознательных уровнях выключена. Почему выключена? Потому что сработал, если это истерия, механизм вытеснения, механизм определенного запрета, опять-таки, да? Вот этот опыт как бы демонстрирует нам, опыт, о котором я вначале сказал, демонстрирует нам вот определенные механизмы, да, механизмы какого-то запрета, вытеснения, то, что не должно осознаваться по каким-то причинам, то осознание, чего может быть болезненным для меня, да, то может уйти на неосознаваемый уровень. И все. И тогда я перестану воспринимать какие-то вещи. И не факт, что мы даже об этом знаем. Может быть, мы что-то не воспринимаем. Может быть, это для нас нормальная ситуация. Да? И, скажем так, каждый из нас в меру своей сознательности воспринимает что-то по-своему. И это нормально. А что-то не замечает. Не воспринимает. И это нормально, это естественно. Слава Богу, что у нас сознания примерно соответствуют друг другу, благодаря чему мы способны друг с другом общаться. Но не факт, что мы все видим и воспринимаем одно и то же, естественно. Да? Дальше. Бывают случаи вот такого запрета, который касается не только восприятия, но это как бы уже отдельная тема, но их просто здесь можно упомянуть, допустим, так называемая функциональная амнезия. Мы будем ее еще в свое время разбирать. Это не расстройство восприятия, это не отрицательная галлюцинация, но вот при функциональной амнезии тоже механизм близок. Человек не помнит определенных событий в жизни, которые болезненно помнить. То есть он, например, не помнит каких-то травматических для себя событий, хотя все нейтральные события, относящиеся к тому же времени, он помнит. Вот вытеснилось куда-то, да, ушло. Человек не помнит. Вот так. То есть здесь тоже работает механизм вытеснения. Самое главное, что вот все эти вещи демонстрируют нам, опять-таки, многоуровневость системы категориального оформления или категориального прощупывания мира и взаимосвязь разных уровней в этой системе. Вот. Теперь переходим дальше. Идем дальше. У нас мы переходим уже к следующему пункту. Это уже не галлюцинаторное расстройство, а следующий пункт в наших расстройствах восприятия. Да? Следующий пункт — это бредовое восприятие, мы его тоже разбираем отдельно. Следующий пункт – бредовое восприятие. Бредовое восприятие я также называю искажением воспринимаемого мира или искажением образа мира. Основная идея здесь заключается в том, что здесь начинается перестройка системы предметных значений. Здесь происходит перестройка системы предметных значений. Образ мира ведь состоит из предметных значений, да, это система предметных значений. Вот эта система как бы перестраивается, как-то искажается. А это значит, что могут как бы размываться границы предметов. Размываться границы предметов. Это не нужно буквально понимать. Я имею в виду, что предметы начинают выделяться не на основании каких-то объективных признаков, да, а на основании субъективных признаков. То есть можно сказать, что здесь происходит вот возврат к комплексному мышлению. Да. Предметы начинают выделяться на основании субъективных каких-то признаков. Между предметами выстраиваются какие-то особые связи, которых объективно нет. Вот здесь проявляет себя, допустим, тот самый механизм партиципации, о котором мы немножко говорили в самом начале, на нашей самой первой лекции. Механизм партиципации. Да? Вот партиципация – это усмотрение каких-то связей с непосредственной очевидностью. Да? Или это некое мистическое соучастие, как говорил Леви-Брюль. То есть предметы вступают в тайные отношения между собой. Предметы вступают в тайные отношения между собой и между собой и тем, кто их воспринимает. Возникают какие-то особые отношения. Все имеет какой-то особый смысл. Везде обнаруживаются какие-то тайные знаки, какие-то намеки. Что-то странное происходит. Вот оно, бредовое восприятие. То есть система предметных значений искажается так, что предметы перестают выделяться на основании объективных признаков. Да? Они начинают как бы играть между собой и с пациентом. Они играют. Предметы начинают играть. И вот я проиллюстрирую эту игру предметов при помощи простого примера. Больной заметил в кафе официанта, который быстро в припрыжку проскочил мимо него. Это внушило больному ужас. Он заметил, что один из его знакомых ведет себя как-то странно, и ему стало не по себе. Все на улице переменилось, возникло чувство, что вот-вот что-то произойдет. Прохожий пристально на него взглянул, возможно, это сыщик. Появилась собака, выглядящая как загипнотизированная, какая-то механическая собака, изготовленная из резины. Повсюду так много людей. Против больного явно что-то замышляется. Все щелкают зонтиками, словно под ними спрятан какой-то аппарат. Жуткое дело, да? Жуткое. Почему? Потому что мир играет с человеком. И вокруг человека что-то происходит. Вот как я обычно говорю, мир начинает крутиться вокруг человека. Мир крутится вокруг человека. Это вот бредовое восприятие. Но самое главное, что это пока все равно тот самый мир. То есть, допустим, если бы у меня возникло это самое бредовое восприятие, я бы несколько иначе стал вас воспринимать и все это воспринимать, но я бы все равно понимал, что я здесь нахожусь, да? То есть это пока еще тот самый мир. Он искажается, но он тот самый. И теперь последний пункт уже в расстройствах восприятия. Это восприятие при помрачении сознания, восприятие при помраченном сознании. И в скобках можете отметить: замена объективной реальности на патологическую реальность. Замена одной реальности на другую. Вот здесь, при такой замене, возникает уже другой мир. Возникает уже другая реальность. Я говорил, вот при бредовом восприятии мир пока еще тот же, а здесь уже возникает особая реальность, которая, скорее всего, ткется из псевдогаллюцинаций, потому что именно они возникают не в самой реальности, а на ее фоне. Она ткется из псевдогаллюцинаций. Но при этом восприятие самого объективного мира угасает. То есть по отношению к объективному миру работает механизм отрицательного галлюцинирования, но только в рамках не какого-то отдельного предмета, а весь мир перестает восприниматься. То есть в рамках уже восприятия всего мира. Восприятие самого мира исчезает, угасает, а из псевдогаллюцинаций ткется патологическая реальность. И тогда человек оказывается в какой-то другой реальности. И он уже тогда не здесь. Тогда уже человек находится совсем в другом месте. Например, на другой планете где-нибудь. Вот типичное состояние, для которого это характерно, я могу записать, это так называемый анероид. Анероид или анероидное помрачение сознания, вот это как раз то помрачение сознания, которое характеризуется заменой одной реальности на другую. Мы это помрачение сознания будем еще в свое время разбирать, когда будем говорить о помрачении сознания. Нас сейчас интересует то, что касается восприятия. Вот здесь происходит замена одной воспринимаемой реальности, объективной реальности, на другую, на патологическую реальность. И в этой, в первой реальности, человек перестает быть доступным к любому контакту. То есть вы его не растормошите, вы все что угодно с ним делаете, хоть в морду ему дайте, да ничего не получится. Ничего не получится. Он не здесь. И всего того, что здесь, он не воспринимает. Он воспринимает только то, что там, что у него в голове, да? Он воспринимает эту субъективную реальность. И он в ней может быть активен. Более того, изменения могут касаться его собственного «я», он, допустим, или его собственного тела, все искажается. Он может проплывать над миром где-то, рассеиваться по вселенной, отождествляться с Богом или, наоборот, с дьяволом. Жуткие вещи с ним могут происходить, да? Вот. Он может пролетать над древними городами, над древним миром и лицезреть, вот видеть, как происходит убийство Юлия Цезаря, допустим, или улетать на какие-то другие планеты, как я уже говорил. А здесь при этом он абсолютно недоступен никакому контакту. И это состояние очень напоминает обыкновенный наш сон. Это состояние напоминает наш сон. Ведь действительно, когда мы спим, у нас происходит замена одной реальности на другую. Когда мы спим. Но, когда мы спим, нас можно разбудить. А когда происходит это с человеком, с пациентом, то разбудить его никак нельзя. Невозможно, не получается. Но, тем не менее, я говорю, что вот действительно сон нас, наш сон очень похож на вот такое состояние. Это возникновение какой-то особой реальности, это измененное состояние сознания фактически. Да? И потом, когда мы просыпаемся, мы это быстро забываем. Именно потому, что сознание возвращается, а сон работает не по законам сознания. Поэтому мы его быстро забываем.
Откуда тогда врачи знают, что он там?
Откуда знают? Дело в том, что вот это состояние может заканчиваться не резко, а обычно оно заканчивается постепенно, и человек может какое-то время балансировать. Что я этого не сделал на самом деле. Я как-то то тут, в то же время еще там. Вот. И мы в это, вот в тот момент, когда он балансирует, мы можем у него выяснить, что с ним происходит. То есть здесь амнезия возникает не сразу, она является как бы запаздывающей. Человек какое-то время может помнить, пока с ним еще не все в порядке. Когда он полностью к ясному сознанию вернется, у него все пропадет. Все, на этом мы сегодня заканчиваем.